Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем добрый день! «Формула семьи» в прямом эфире 14.00 по Москве. Мы начинаем. В студии сегодня Эльвира Чепенко и Татьяна Горбачева.
Добрый день, дорогие друзья!
Итак, друзья, у кого непослушные дети? Кто мучается вот этими вечными истериками, капризами? Не хочу делать уроки, не хочу делать то, пятое, десятое. Сегодня тема эфира специально для вас. Как приучить ребенка к дисциплине? Где же найти все те тайные знания, что есть у психологов? Да, как вообще научить ребенка слушаться? Вот сегодня Татьяна Горбачева поделится этими тайными знаниями и расскажет нам.
Спасибо большое. Но знания не очень тайные, да, но тем не менее есть люди, которые специализируются на этом вопросе, как быть хорошими воспитателями. Вы, дорогие радиослушатели, наверняка замечали, что у некоторых людей, ну, воспитателей или педагогов в школе, вот как-то получается найти подход к детям, что им даже не нужно кричать, им не нужно наказывать, но дети как-то вот самопроизвольно их слушаются. Вот есть несколько таких секретов, которые помогут вам лучше решать вот эти сложные вопросы, которые возникают в ходе воспитания, а не у всех возникает. Это обычная жизнь. Все родители сталкиваются с тем, что вот иногда невозможно добиться, чтобы ребенок, ну, либо услышал вас, либо сделал что-то, что вы хотите сделать. То есть сегодня мы поговорим о дисциплине, о том, как быть вот хорошими воспитателями.
Когда вы произносите слово «дисциплина», у многих в голове, в том числе и у меня, возникает, знаете, такое представление армейское, когда там генерал орёт на своих подчиненных, там, на солдат рядовых и так далее. В общем, это ор, это какая-то жесткая совершенно система, она, не знаю, подкреплена наказаниями, вот что-то такое неприятное, совершенно неприятное. Хотя на самом деле дисциплина – это вещь продуктивная, она приносит пользу. Вот расскажите, в нашем случае дисциплина – это то самое неприятное? Это вот там то самое, когда нужно детей по-армейски воспитывать, там подъем восток, то отбой восток, то попробуй шаг влево, шаг вправо?
Ну, если мы смотрим на значение слова «дисциплина», то вообще-то оно означает обучение. То есть так. Там ничего нету про наказание. Просто это один из способов мотивировать ребенка. Таких способов вообще-то есть несколько. Один способ – это награда, когда вы что-то предлагаете ребенку, ну, например, шоколадную печеньку, давай я тебе дам печеньку, да, ты сделаешь там то-то. Вот как-то сразу все послушными становятся. Другой – это страх или наказание, или боль, да, это вот то, что, про что вы как раз говорили. Ну, а третий – это отношения. Если человек уверен, что его любят, ему желают всего самого доброго, он естественным образом старается сотрудничать вот с этим человеком. Поэтому вот эти три способа мотивации есть в арсенале у хорошего учителя, воспитателя и родителя, конечно. Поэтому мне хотелось бы, чтобы мы побольше говорили, как использовать более, ну, в кавычках, такие позитивные способы воспитания, как добиваться от детей, чтобы они вас слушались без лишних криков, без ремней, углов, ну и так далее, всех вот таких вот карательных, я бы сказала, способов воздействия на ребенка.
Несколько эфиров мы уже, на самом деле, говорим про детей, про их воспитание с разными психологами в проекте «Формула семьи». Но смотрите, не всегда уговоры, не всегда добрые намерения родителей, не всегда доброе какое-то воспитание помогает ребенку научиться себя вести. Иногда действительно хочется взять ремень или взять, не знаю, или просто шлепнуть, или накричать, или поставить в угол. В общем, применить какие-то наказательные меры. Не хочу говорить дисциплинарные, видите?
Да.
Не обученческие, наказательные меры. Неужели возможно без этого всего действительно воспитать по-доброму?
Ну, если говорить о желании какой-то кары и возмездия, то оно возникает, наверное, у всех родителей, особенно тех, которые доведены до ручки, потому что дети, ну, они крайне эффективно могут действовать на нервы, и они очень быстро научаются, как выводить родителей из себя, и иногда даже начинают это, ну, вот как-то так вот манипулятивно использовать. Вот, поэтому желание, конечно, возникает. Другое дело, что если мы смотрим на свою жизнь и думаем, вот, что мне помогло стать хорошим человеком, да, что мне помогло выбирать доброе, а не выбирать злое, что мне помогло там не ожесточиться, то нам вспоминаются большая часть не те наказания, которые были. И вот когда мы говорим о системе там, наказаний преступников, тот факт, что человека наказали, сделали ему больно, отстранили из сообщества, вот у нас заключают в тюрьму преступников, вот это все оно не делает человека хорошим. Она может заставить его задуматься, оно даст возможность переоценки, но сами эти меры, они не производят того, чтобы человек стал хорошим. Поэтому мне хочется как бы расширить наш разговор о дисциплинарном и говорить не только о наказании, хотя мы об этом тоже будем говорить. Я, наверное, хотела бы вот обозначить несколько позиций, которые хорошо удерживать родителям, которые сталкиваются с проблемой воспитания, с проблемой ограничений, с проблемой эмоциональных срывов, которые происходят вот в этом процессе. Причем срывы такие обоюдные. И родители, и дети срываются вот в этих. Но и прежде всего хотела бы сказать, что если мы сказали, что наказание не меняет, тогда что же меняет? Вот. Ну, уже доказано, что больше всего меняет хорошее отношение и копирование или моделирование того, что ребенок увидел, ему захотелось быть таким. Ну вот есть замечательные примеры, вы, дорогие радиослушатели, наверняка сейчас вспоминаете каких-нибудь ваших бабушек или дедушек, которые были добрыми и которые вас учили, вот, и вам хотелось стать таким человеком. Может быть, был дедушка у вас какой-нибудь хороший, или мама, или папа. И ваше желание, ну, последовать его примеру, ваше желание быть с ним, научиться от него, оказывается самое сильное воздействие, которое есть в воспитании. То есть ребенок любит этого человека, им хочется быть таких, и он непроизвольно подражает ему. Здесь не нужно никакого насилия тогда же для того, чтобы он подражал. Поэтому гораздо более тонкое воспитание не то, чтобы заставить человека какое-то поведение воспроизводить, а увлечь его вот какими-то определенными вещами, выстроить такие отношения с ребенком, чтобы он сам захотел быть таким, как вы, научиться делать то, что вы делаете, да? Включаться в ту работу, в то поведение, которое есть у вас.
А что, если родители лежат на диване, смотрят телевизор, готовят, убирают, стирают, и, в принципе, это все, что они успевают делать после работы? К чему я это сказала? То, что вы сейчас описываете ситуацию, когда у родителей есть время, чтобы посвящать его на воспитание детей. То есть, по сути говоря, это, ну, кто-то из родителей тоже точно должен не работать, а в идеальной картине мира. Если получается так, что целый день ребенок один, а вечером, когда все с работы приходят уставшие родители, да, то есть они проводят какие-то пару часов с детьми, обычно все это заканчивается там разговором, сделали ли ты уроки и так далее, то есть ничего особенного не происходит. Вот в такой картине мира. Понимаете, хорошо, и в принципе, мы почему удивляемся-то потом, что у нас вырастают такие дети, и в кого они пошли? Ну, в вас, дорогие родители, они пошли. Что видят ваши дети? Да? Вот пришел папа с работы домой. Привет, привет, уроки сделал, да, молодец, все. И на диван. Или в комп. Я отдыхаю. Пришла мама с работы, обычно с пакетами еды. Приготовила ужин, накормила, уроки сделала. 15-й раз уже бедного ребенка этого спросили пройти уроки, он уже их ненавидит, хотя он их сделал. И опять, что правильно, пошла в интернете сидеть или там еще что-то, телек смотреть, отдыхать, с подругой общаться.
Да,
вот,
да-да-да. Телефону, да.
Ой, а что у тебя, у меня шеф козел и так далее, и так далее. И понеслась. Картина мира ребенка. Слава богу за бабушек, если они в таких случаях просто, ну что, внучек, пойдем почитаем, пойдем поиграем, пойдем то-то, то-то, то-то. А если и бабушек нет, ну с кота брать пример еще можно в таком случае, я не знаю.
Ну иногда берут, да. Ну, я на эти рассуждения вспоминаю фразу, которая была в одной из, даже не помню, какой именно повести Юрия Полякова, есть такой советский писатель. И он задает риторический вопрос: ну что же, так и жить, повинуясь закону всеобщей усталости?
Отличные, да.
Вот,
да.
Но вот если мы готовы жить, соглашаясь с этим законом, что ребенок устал, и я устал, и муж устал, и бабушка тоже устала, ну тогда давайте так и жить. Но большинство родителей, я знаю это, они не хотят так жить. Они хотят пустить и 2 часа, но сделать часами какими-то продуктивными. Продуктивны не только в воспитании, есть еще домашнее хозяйство, да, есть еще отношения с супругом. То есть вот давайте говорить все-таки о том, как использовать, пусть немалое время, которое у нас есть, то есть ну, небольшое, да, время, но все-таки использовать его так, чтобы восстанавливать вот этот вот контакт. Потому что, вот вы говорили, секреты психологов. Психологи говорят, если у вас нет контакта с ребенком, если вы не поддерживаете, если вы не работаете над этим и не фокусируете свое внимание на вот этих вот вещах, то, скорее всего, его тоска по этому контакту будет выражаться деструктивно, что приведет к вашему раздражению, к агрессии и так далее. То есть вот самое первое, что нужно, чтобы вы были в состоянии такой эмоциональной, теплой связи со своим ребенком. Она по-разному проявляется в разном возрасте, да, там маленьких это тискует, там не знаю, балуется, папы там устраивают какие-то бои подушечные или еще что-то такое. Вот, бабушки с дедушками по-другому там играют. Но я знаю наверняка, дорогие родители, что вы знаете, что я имею в виду. У вас должно быть ощущение, что вы связаны. Что вы видите, если ребенок как-то не так себя ведет или не так смотрит, вы знаете, что что-то не то. Потому что вы с ним на одной волне, вы с ним связаны, да, и вы чувствуете, что происходит. Тогда вы можете эффективно вмешиваться и помогать ему, ну или разбирать те ситуации, которые вот возникают. То есть вот восстановление этого контакта, проведение времени. Ну и если уж мы говорим про исследование, да, достаточно полчаса эффективного времени, чтобы этот контакт поддерживать. То есть эти 2 часа, в принципе, дают такую рамку.
Анастасия нас тоже поддерживает, пишет, что нужно самому быть дисциплинированным и примером показывать, что это сложно, но можно сделать. И также у нас есть... Спасибо, Анастасия, за ваше сообщение. И есть 2 интересных вопроса. Мария задает вопрос. Правильно ли все делать за печеньку? Убирать игрушки, вещи за что-то? Ведь в жизни не всегда будет такое поощрение сладким. Вообще у родителей часто вот эта тема торговых отношений возникает, да? Либо за деньги, либо за печеньку, либо за что угодно. Вот мы буквально в предыдущем эфире с Надеждой Обыденовой тоже это обсуждали, что это не есть хорошо, такие торгово-рыночные отношения.
Ну, глобально... Все равно эти методы используются так или иначе, да. И, как я говорю, успешное воспитание — это когда вы всеми 3 вот этими способами как-то играете и все-таки сохраняя хорошие отношения с ребенком, какую-то линию поведения желаемую вам, то есть, добиваетесь.
То есть что-то за печеньку делать все-таки можно, да?
Да, я хочу сказать, что есть определенный возраст. Это возраст, наверное, где-то с 2 лет, может быть, до 5 лет, когда печенька является вообще самым эффективным. Но не только печенька, дорогие родители, да, и радиослушатели. Может быть, что мы с тобой книжку посмотрим, или, ну, вообще любой вид поощрения. Это тот язык, которым ребенок в данный момент понимает. Если первая фаза — это страх, когда ребенок боится чего-то, да, потом он перерастает, понимает, что можно и не бояться, и тогда ведущим становится награда. Но это очень недолгий возраст. И злоупотреблять, конечно, этим не надо, потому что вы не хотите вырастить ребенка, который на вашу просьбу в старости, что он, о, у меня заболел, скажет, а что ты мне на это дашь?
100 рублей, пожалуйста.
Да, 100 рублей, и я приеду. Поэтому здесь нужно быть, не очень использовать этот метод, хотя он бывает агрессивным, и потом использовать гораздо более эффективные методы и глубокие, как то, например, отношения и привязанность.
Но помимо торгово-рыночных отношений есть еще другая фраза. Вот растет ребенок, растет, воспитывается разными способами, неважно. Родители обычно хорошие, ну, говорят, что они хорошие, там не пьют, не курят, допустим. И вырастает ребенок в подростка, который становится просто оторви и выбрось. Как будто бы его подменили, как будто это не наш ребенок, потому что в семье никогда не показывали такого примера поведения, там, да, а он себя так ведет. И родители часто говорят, мало били в детстве. Вот у нас такое сообщение есть. Александр нам написал.
А когда ребенку все равно, когда он бухает, курит и постоянно его приходится забирать из полиции, хотя родители совсем другой пример подают. Оба работают, не пьют и постоянно за рулем, а ребенок вот такой вот. Мало его били в детстве, мало. А бабушка, да, она хорошая, она ведь деньги дает на все это.
Ну, здесь целый букет, да, мы видим бабушку, которая в данном случае не очень помогает. Но еще хорошо бы узнать возраст ребенка, потому что все-таки есть такой критический подростковый возраст, да, когда ребенок может пробовать разное, не понимая границ, не понимая берегов. Но, как правило, большинство потом перерастают это и сверх там, 16-18 лет уже начинают понимать, что какие-то вещи просто нехорошо для тебя самого, да. Поэтому, если это подростковый возраст, здесь нужно понимать, как все-таки искать путь разговаривать с ребенком и доносить до него какие-то истины. Но иногда, как вот в притче с блудным сыном, нужно просто запастись терпением и ждать, когда он будет готов идти на контакт. Надеюсь, не так будет все запущено, как в этой притче. Вот. И тогда быть готовым, разговариваем с ним уже во взрослом возрасте.
Ну, хорошо, а скажите вот по поводу этой фразы «мало били, мало». Но родители ведь не только Александр, многие-многие родители так говорят и так считают. Как к этому относиться? В смысле, вернее, мы же понимаем с вами, что это неправильно. Ну, не в битье дело, наоборот, если бы вы, может быть, больше били, еще бы хуже последствия сейчас были. Этого мы не можем знать, история не терпит сослагательное наклонение. Но вот это «мало били», как к этому относиться и как убедить родителей, что не в этом дело, и это вообще не помощник?
Я думаю, что имеют в виду другое, что надо было вводить гораздо больше ограничений в жизни ребенка, что он понимал границы хорошего поведения, и он понимал, что некоторые вещи делать нельзя. Это достигается не только битьем.
Вот нам ответил Александр, сыну возраст. Ему 17 лет, угу. Все началось с 15, то есть 2 года уже родители мучаются.
Да, ну, Александр, я разделяю вашу боль, это очень тяжелый период, особенно если он настолько погрузился в этот образ жизни, я бы сказала, да, уже какие-то вот. Но, тем не менее, это не так плохо, как если бы ему было сейчас 20 лет. Нужно надеяться и предпринимать какие-то усилия, которые вы можете и вам доступны, но, скорее всего, лет 18-19... Это связано и с физическим развитием. Тоже созревают структуры, которые помогают ребенку контролировать свои эмоции, в том числе эмоции сделать лучше всех, быть ярким, быть выдающимся, которые иногда ребенка бросают на какие-то совершенно нелепые поступки, выпендриться перед окружающими. Вот это становится более управляемым, когда ребенок просто чисто взрослеет, если мы говорим о теле. Те структуры мозга, которые отвечают за ограничение эмоций, они созревают где-то в 20-25 лет. И с этим также связано то, что люди становятся более вменяемыми, я бы сказала, да, к этому возрасту. Поэтому я все-таки желаю вам терпения, да, и будем надеяться, что все это разрешится благополучно. И потом мальчик будет говорить, я даже вообще не представляю, как я таким был. Я вижу много молодых людей. Ну вот я работаю как психолог, которые говорили, что у меня был ужасный подростковый возраст, но это было какое-то просто помутнение рассудка, а сейчас все нормально, у них хорошие семьи и все такое. Будем на лучшее надеяться все-таки.
Не теряйте надежду, Александр, да. Очень желаем, чтобы у вас все получилось. Ну а если вдруг, продолжим, если вдруг через год, через два, через три ситуация будет только ухудшаться, то что делать? К специалисту идти, да?
Ну, хорошо было бы, конечно, чтобы с мальчиком кто-то поработал, прежде всего с ним, но, может быть, и с вами, потому что вопрос вашего взаимодействия, он решается обоюдно. Поэтому, если есть возможность найти хорошего подросткового психолога и уговорить ребенка с ним провести некоторое время, бывает, это помогает разрешить эту вот такую сложную ситуацию в семье.
У нас есть звонок, примем его. Здравствуйте, вы в эфире.
Доброго и вам.
Здравствуйте, да. Представьте, пожалуйста, как вас зовут?
Меня зовут Александр. Так. Я из Краснодара звоню. И вот сейчас слушаю эфир ваш. про трудного ребенка, про трудного подростка. Отец жалуется мне.
Александр, будьте добры, отойдите, пожалуйста, от приемника. Очень большое эхо в эфире.
У меня приемника нету, я даже выключил ноутбук специально.
Так, поняла, спасибо большое.
И не смог замолчать. И такое краткое... как история, мне кажется, она поможет этому человеку. Вот я и мой братишка, мы вообще росли и жили в городе Ташкент, причем жили в таком старый город, так называемый. И там, ну, несмотря на норму, прививаемую обществом, почтение к старшим, всякое такое, мы попали в такую струю, которая, ну, внешне мы вели себя правила, но внутренне мы вели себя... когда нас никто не видит, вот гораздо хуже, чем этот пальчик. Самым простым, что для нас было, это вот выпить там или покурить. И мы оба росли без отцов, мы с братишкой, у нас мама только... И маме в Махале сколько говорили, что все, это уже дети потерянные, с ними там уже даже никто не справится. Мамуся наша что только не перепробовала. Там и водила психологом, что только она не делала для нас. И уже там пыталась из дома выгонять. Хотя для нас, наоборот, это было никаким вообще не наказанием. Мы на улице чувствовали себя прекрасно, гораздо лучше, чем вообще в любом доме. Плюс еще два брата, мы всегда друг за друга держались, а вдвоем всегда можно сделать гораздо больше как доброго, так и плохого.
Точно, Александр, точно. Что же помогло? Уже не терпится узнать, что помогло вам справиться и стать нормальными подростками?
Однажды мамуся нас пригласила домой к себе и просто тихо, спокойно рассказала о Христе. Вот уже лет 10, как мы с братишкой уже вообще чудесным образом там со всех розысков нас сняли. Мы уже там в Краснодаре живем. Ну вот то, причем она не говорила нам какую-то полуторачасовую проповедь. Она просто спокойно это рассказала.
Спасибо
вот,
большое.
Вот с того дня.
Спасибо большое.
Спасибо большое за ваш звонок. Отличное свидетельство. Спасибо огромное. Ну вот видите, нельзя сдаваться никогда. И разные способы, разные есть варианты, как воздействовать на трудных подростков. Не все так плохо, не сдавайтесь.
Да. И опять же, вот любовь покрывает множество грехов. Да? Если бы продолжались карательные какие-то меры, скорее всего, это только осложнило бы ситуацию. В этом плане то, что сделала мама, она поделилась тем знанием, которое у нее было, да, что фактически, когда человек понимает, что его любят, это то, что он хочет. Поэтому вопрос дисциплины – это прежде всего вопрос отношений между родителями и ребенком.
Александр нам написал, что через год, два или три он уже будет жить отдельно и отбудет в армию. Нам бы до совершеннолетия дотянуть и в добрый путь. Здесь любовью к сыну не пахнет.
Потому что кажется, что ее ресурсы уже исчерпаны. Александр, мужайтесь. Вот другой Александр позвонил вам тоже с этой же самой вестью. Мужайтесь, все можно преодолеть. Не сдавайтесь, не ставьте на нем крест. Он все равно ваш любимый сынок, что бы он ни творил. И нужно на этом стоять.
Так, я уже, честно говоря, с этой историей такой душевной совершенно забыла, на чем мы остановились до сообщений слушателей. Но я думаю, что сейчас еще одно зачитаем, потом прервемся на заставочку. Так, дальше нам пишут. Вот у Ульяны очень хороший вопрос. А с какого возраста лучше начинать ребенка приучать к дисциплине? Ну, потому что маленький ребенок совсем, он же не понимает еще некоторых вещей.
Я считаю, что как только он попадает в руки родителей, вы сразу начинаете его приучать к дисциплине. Более того, пока он внутри, вы уже тоже приучаете его к дисциплине, потому что вы ведете себя определенным образом. Вы приучаете его, что есть время, когда он кушает, есть время, когда он не кушает. Может быть, он хотел кушать все время, да? Но вы говорите «нет». Будет определенное время, когда вы будете кушать. Будет определенное время сна, будет определенное время бодрствования. Это дисциплина. это обучение, это введение определенного порядка в ту жизнь, которая есть. И очень часто, что не хватает воспитания, это именно упорядочение, понимание того, что есть времена, есть сроки, есть когда мы это делаем, есть когда мы это не делаем. И это начинается вот с самых-самых первых, с первых дней жизни. Итак.
Да, сейчас, друзья, мы прервемся на небольшую такую рекламный блок. У нас у нашего проекта, как вы знаете, есть закрытые мастер-классы, где мы более детально прорабатываем все проблемы. И вот о некоторых из них Татьяна расскажет.
Я хотела бы анонсировать то, что в апреле мы предлагаем 3 закрытых мастер-класса на самые разные темы. И это проходит так, что собирается закрытая группа, и вы можете обсуждать не в таком широком масштабе, как мы, например, на передаче, но вы можете обсуждать свои конкретные вопросы, задавать делиться сомнениями, которые в ваших ситуациях проявляются, и получать ответы. И я могу сказать, что я провожу мастер-класс на тему, как сказать «нет» и не мучиться чувством вины. Ситуацию, в которую мы часто попадаем, когда нас вовлекает в какую-то деятельность, вы делаете и думаете, вот мне пришлось на все забить, только чтобы это сделать, а зачем? Мы будем об этом говорить.
Когда у вас будет 24 апреля
пройдет этот вебинар, вы можете зарегистрироваться на него. Для этого подпишитесь на рассылку. И в описании видео трансляции будет ссылочка, как вы можете это сделать. А передо мной первый мастер-класс в апреле проведет моя коллега Елена Картавенко. И вот ее приглашение.
Меня зовут Картавенко Елена. Я психолог передачи «Формула семьи». Приглашаю вас на онлайн-мастер-класс «Как простить обиду». На мастер-классе вы сможете поработать со своими обидами и избавиться от них. Мы обсудим, что такое обида, почему она нам вредит и почему так важно отпускать. Также вы получите 3 действенных способа прощения, которые сможете применять самостоятельно. Чтобы стать участником, подпишитесь на рассылку в описании к трансляции.
Итак, друзья, вот информацию про мастер-классы мы вам дали. Очень надеемся, что вы подпишетесь и все проблемы ваши серьезные разрешите там. Следите за темами, одна из них точно вас коснется, может быть, и не одна. Ну а мы сегодня в эфире с Татьяной Горбачевой говорим на тему, как приучить ребенка к дисциплине. Итак, в первой половине передачи мы разобрали вот эту большую ситуацию с подростком у Александра и в целом говорили о том, что, друзья, дисциплина – это не наказание, вернее, даже не столько наказание, а, в принципе, это обучение, и нужно очень важно поддерживать коннект с ребенком, чувствовать его, понимать его, потому что это основа, основа, на которой вы уже все вот эти дисциплинарные меры там применяете, дисциплину отстраиваете. Вот, примерно так. Татьяна улыбается, потому что я, видимо, что-то не то резюмировала.
Все правильно. Я сейчас вспомнила просто мультфильм, и была такая пластинка в моем детстве, когда курица оставила яйца в собачьей будке, и они вылупились, и они считали, что вот собака — это их мама. В общем, смешная там мама-папа, был очень забавный мультик. И там они песню пели. Сначала должно быть питание, а потом воспитание. То есть вот как бы для меня это как рефрен, что сначала вы должны ребенка согреть эмоционально, сначала вы должны ему дать вот это чувство защищенности тем, что все у вас под контролем, то, что есть определенный порядок в жизни, и у тебя все будет хорошо. И когда ребенок уже это знает, тогда вы можете говорить о воспитании.
То есть я правильно понимаю, чтобы, допустим, в подростковом возрасте не сталкиваться с такими ситуациями, которые вот мы описали, что ребенок становится оторви да выбрось, он не просто где-то там кудесничает, еще что-то, он просто пускается во все тяжкие, то нужно давать ребенку понимание о том, что дом — это место любви и безопасности. Что дома его никто не обидит.
Очень важно, да. Но на самом деле я бы хотела сказать, что это гарантия того, что не будет подросткового возраста. Друзья, немножко сложнее жизнь, да. Всякие ситуации бывают, поэтому нельзя сказать, что вот кто-то не выстроил это, теперь он получает по заслугам. Но часто родители не удерживают эту позицию любви. И когда человек что-то делает не то, вот когда мы говорим про наказание, ребенок сделал что-то не то, мама в шоке, да, поверьте, ребенок еще в большем шоке от того, что он сделал. И в этот момент очень важно не нагнетание этой ситуации, а успокоить его, что да, это ужасно, но я тебя люблю все равно.
Мы это, только так делать больше не надо.
Мы
да,
это
но...
делаем с маленькими очень ребятишками, когда они вот эти вот глаза и слезы и все, и мама естественным образом обнимает и говорит, все нормально, как бы мы разберемся. Вот. Потом могут быть разборы полетов, потом могут быть всякие... Но вот эти вот объятия и эмоциональный контакт сначала должен быть, прежде чем вы начнете что-то другое говорить. Это очень важно нам запомнить, потому что 2 часа, как вы сказали, у нас есть из всего дня. Когда мы приходим домой, не сразу начинать ругать, что это не то, это не то. А сначала посмотреть ему в глаза, да, сказать, как ты сегодня, что у тебя сегодня. Ну, сказать как бы подоплеку, что я тебя люблю, ты мой дорогой, я рад, что ты дома, что мы встретились. И уже потом вы говорите, ну что там у тебя с уроками. Часто родители просто проскакивают эту стадию. Они-то знают, что они любят ребенка. Но пока это не выражено, ребенок это не считывает. И для него образуются эти злые родители, которые приходят и которым интересно только, как он учится. И это неправда, но так выглядит со стороны. Помните о том, что основа любой дисциплины – это ваши отношения. Если что-то случается, вы сразу задаете вопрос, какие у нас отношения? Не нарушилась ли эта связь между нами? Бывает, она нарушается не только по вашей причине. Да? И попытаться эти отношения выстроить, прежде чем вы начинаете какие-то вот меры, особенно если они какие-то неприятные. То есть мне хотелось бы вот эту мысль, дорогие радиослушатели, до вас донести, что это архиважно. И это снимает массу проблем с протестными настроениями, которые рождаются у ребенка, когда он недополучает любви. То есть если вы это сделаете, вы уже половину проблем для себя закрыли.
У нас есть еще несколько интересных сообщений. Вот мы говорили про торгово-рыночные отношения, Ирина нам написала. У нас с ребенком работает плакат поощрений. Неделю ребенок зарабатывает наклейки, получая их за определенные действия. А в конце недели у нас либо игрушка, либо поход в театр, либо еще что-то. Как вы относитесь к этому?
Я на самом деле тоже использовала этот прием в определенный период времени. И он работал. У меня 2 дочки, и у нас были с ними товарно-денежные отношения по мытью посуды, потому что они освоили этот вид деятельности, он стал им неинтересен, потому что они уже знали, как все помыть и не разбить. Пока они осваивают, им это интересно. Потом уже освоили, ну как бы все, я умею.
Я помню, как я у мамы выпрашивала 5 лет погладить носовые платочки. Ну потому что это что-то маленькое, это единственное, что мне мама доверяла. И вот я была ответственная в нашем доме за глажение носовых платочков. Да, не помню, в каком возрасте это все исчезло, но мне гладить явно разонравилось.
Когда человек уже научился, все, драйв пропал, потому что он знает. Я понимаю, что я одна осталась с горы посуды, нужно как вопрос решать. Я говорю, давайте так в такую игру играем. Ты моешь, я тебе даю 10 рублей, по-моему,
на стол. А в каком возрасте это было у вас?
Это дошкольное детство какое-то. Дошкольное. Ну вот где-то 4, когда уже не бьют все, да, там 3, 4, 5. Вот. Ну не дотягивая, да, конечно, до старших дошкольников. Вот, потом я смотрю, им стало неинтересно играть в эту игру. Ну все, я говорю, тогда мы эту игру закрываем. Как бы начинаем играть в какую-то другую игру. Не надо делать из этого абсолютного правила. Пока вам интересно наклеивать наклеечки и делать, это может работать. Потом используйте что-то другое.
Хорошо, когда им стало неинтересно, кто посуду мыл?
Ну, пришлось, конечно, мне на какое-то время включиться, но что делать? До сих пор потом мы перешли к тому, что давайте делить обязанности. Ну, как бы более сложные механизмы, да, вот вы работаете, я работаю, вместе у нас получается хорошо. Вот, в результате получается больше времени, когда мы можем поиграть вместе или сходить погулять. То есть здесь уже более сложные мотивы, сложное как бы целеполагание для ребенка.
Я к тому, что Ирина, например, может не бояться, да, что у нее в будущем ребенок все будет делать по дому за такое-то.
Нет, ну да, не надо бояться. Еще много впереди у вас интересного.
Так, дальше Мария нам написала. Очень интересный эфир. Спасибо вам большое за такой комментарий. Я работающая одинокая мама. Поведение сына зачастую зависит от моего настроения и усталости. Это моя вина. Учту ваши советы. Они очень интересны. Малышу 5 лет. Надо не упустить.
Да.
В точку.
Да, очень хорошо. И на самом деле вы можете говорить вашему сыну о том, что, дружочек, знаешь, сегодня у меня был очень тяжелый день, дай мне, пожалуйста, минут 20 прийти в себя, потом мы поиграем. Это приемлемо. Вы делитесь свои эмоции, и вы высвобождаете себе время для того, чтобы вы собрались, отключились от вашей трудовой деятельности, может быть, я не знаю, там переоделись, тапочки одели, почувствовали себя дома, да, и, ну и тогда вы как бы вы сделали небольшую отсрочку, прежде чем этот контакт произошел. Но все равно хорошо прежде обнять, сказать, ой, как я соскучилась, да, это ведь все правда, ведь правда, мамочки.
У нас есть вопрос от Геннадия. Вы предложили Александру пустить все на самотек на несколько лет?
Нет, я такого не сказала. Я сказала, делайте все, что в ваших силах. Старайтесь с ним разговаривать, старайтесь с ним, ну, вот этот контакт каким-то образом найти.
Грубо говоря, сменить гнев на милость. Как-то попробовать полюбить своего сына.
Я не так сказала, на самом деле. Мне кажется, здесь в подростковом возрасте очень важно дать ребенку почувствовать результат своих действий. То есть вы не в восторге от результата, да? Но пока он будет тут чувствовать, что просто я разозлил папу, это же не об этом вопрос, да? Если его уже приводят в милицию, если у него уже там какие-то записи, да? Вот, ему нужно донести до его сознания, что эти записи на самом деле значат для его дальнейшей жизни. Потому что как только ребенок поймет, что это реально плохо, он изменится. И у вас же не глупый сын. Просто на данный момент он не осознает, насколько эта ситуация для него плохая. А пока он видит только ваш гнев, да, он считает, что вот что плохо. Но плохо-то не это. В этом плане нужно сказать, сын, это ты плохо делаешь очень для себя.
Мне-то, в принципе,
мне не моя работа. Это не меня ничего, приводит, да, не будет. Меня приводит, не моя репутация, хотя моя тоже страдает, да. Но вот что производит это для тебя. И донести такие мысли глубокие легче всего, когда вы все-таки в каком-то контакте, пусть дипломатические отношения, пусть какие-то моменты, но искать вот эти моменты, когда вы можете все-таки свои опасения, тревоги с мальчиком разделить. То есть это не попустительство, ни в коем случае нельзя так делать.
Так, надеемся, что мы ответили на ваш вопрос, Геннадий, и также еще дополнительный совет Александру дали. Итак, следующий вопрос от Алисочки. Нашему ребенку 7, а он уже замахивается стульями на одноклассников. Дома заниматься не хочет, говорит, просто не хочу. Что делать? Угу. Татьяна, что делать?
Да, хороший вопрос. Опять же, мы сталкиваемся с таким очень эмоциональным реагированием ребенка на какие-то ситуации. Когда мы такое видим, если мы не пылаем гневом, а спокойно рассуждаем об этом, то нам нужно докопаться до сути, почему он замахивается гневом на одноклассников. Потому что часто такие вспышки эмоций – это не просто, что человек неравновешенный. Вот все сидели, у него со всеми дружеские отношения, вдруг человек встал и начал стулом замахиваться. Нет, здесь есть какая-то предыстория. Я, например, знаю ситуацию, которая была реальная, в классе, где был ребенок с некоторыми ограничениями, он был инвалид, и он не мог ни с кем подружиться. И в результате весь класс начал его травить. В какой-то момент ребенок не выдержал, и на какое-то очередное едкое замечание, брошенное в его сторону, выбил окно. Кто виноват в этой ситуации? Большинство родителей сказали, что мы с таким невоздержанным ребенком не хотим, чтобы наши дети учились, пожалуйста, убирайте его из класса. Но ситуация ведь сложнее, да? Как дети среагировали на этого ребенка, да? Как, что было в этой истории, что они так и не смогли найти вот этого контакта эмоционального? Какая роль учительницы в этом, которая наблюдала все вот эти вот вещи, да, и не вмешалась в отношении одноклассников с мальчиком в данном случае, да, что привело к тому, что он таким уже ярким способом разбил окно. Почему ребенок у вас со стульями дерется? Там что-то есть какая-то. Может быть, он не может найти принятие у одноклассников. Да? Может быть, его не любят в школе так, как любите вы. Это очень хороший повод поговорить с ним и сказать, что я вижу, что тебе трудно. И, может быть, сказать: ты знаешь, у меня тоже не со всеми людьми складываются отношения. И помочь вместе пережить вот эту ситуацию фрустрации, когда ребенок не может добиться любви, принятия или дружбы со своими одноклассниками. Вот, дорогие родители, вот для нас, для взрослых, тоже сложно, если мы приходим в коллектив какой-то, на новое место работы, и нам там начинают все ставить палки в колеса. Как вы справляетесь с этой ситуацией? Посидите и погорюйте с ним, ну, на эту тему, сказав, что, знаешь, я вижу, что тебе плохо, я вижу, что тебе больно. Давай подумаем, что можно сделать. Вот разделить с ребенком вот эту вот печаль по поводу, ну, глобально так давайте скажем, несовершенства мира. Оно по-разному, ну, проявляется в данном случае, что он не может дружить с тем, с кем он может дружить. Я делаю такое предположение. И его это злит. Он хотел бы быть принятым, он хотел бы иметь друзей, с которым было хорошо. Но у него не получается. Либо это выходит в агрессию, либо вы садитесь с ним и говорите: знаешь, жизнь будет такая, что ты будешь сталкиваться с этими ситуациями. Давай подумаем, как лучше, конструктивнее этот вопрос решить. И для этого требуется, знаете, вот обнять, может быть, даже поплакать с ним вместе. И это хорошие слезы. Слезы бессилия приводят к тому, что ребенок осознает, что это, ну, как бы, это объективная ситуация, с которой ему нужно согласиться. Будут ситуации в жизни, когда он не сможет изменить все. Потому что вот дошкольники не уверены, что они все смогут. Все им подвластно. Их все будут любить. Они экстраполируют ситуацию дома, да, на все. И упс, они пришли, а в школе сложно. Их не любят. С кем-то, кто им нравится, они не могут выстроить отношения. Но мы же согласны, что так в жизни бывает. И помочь вот маленькому человечку принять эту реальность, что да, не все получится, но многое может получиться. Это не повод для того, чтобы со всеми ругаться, да? Потому что даже вот с этим ограничением есть те, с которым ты будешь дружить. И есть то, что ты можешь сделать, чтобы не быть в конфликте со всем классом. То есть, мне кажется, наша задача как родителей показать объективные ограничения, которые в жизни есть, и не смягчать их.
Да, мы же хотим укутать во все мягкое и теплое своего ребенка и так его до 20 лет и воспитывать.
Да, и жестко сказать, что да, так будет. Будут люди, которые тебя будут не принимать. Но я с тобой рядом, я тебя люблю, и давай подумаем, что можно сделать в этой ситуации. То есть, собственно говоря, это самое лучшее воспитание, которое может быть. Разделить боль ребенка по какому-то поводу, да, и сказать: я здесь, я тебя поддерживаю, давай вместе думать, давай искать пути выхода. Вот. И вы видите, здесь как бы баланс жесткости, условий, которые мы не можем поменять, и вашего утешения, которое вы можете предложить. Да? То есть вот это всегда вот это маневрирование очень тонкими такими вот такими гранями. Но вместе с тем оно создает такие условия, когда ребенок знает: меня мама любит, и я могу что-то изменить. Ну, или папа, да, в данном случае я как бы обобщаю для родителей.
У нас есть еще вопрос от Геннадия. Два вопроса. Сначала вот больше в тему задам. Как наладить контакт с ребенком, если его не было в семье в принципе? Потому что вы сейчас говорите о таких чувственных вещах, о глубоких душевных переживаниях. И это все правильно, но есть семьи, и их достаточно много, в которых просто люди не умеют этого делать. То есть к ним так не относились родители. Они не видели такого примера воспитания там, ни в детском садике, ни в школе, нигде. Вот этой любви, вот этого утешения. Они не понимают, некоторые родители, что ребенок может переживать весь этот спектр эмоций, что он, в принципе, в этом случае в каких-то ситуациях наравне со взрослым это проходит, да? Ну, в смысле,
да, такие же эмоции, конечно. Да.
Вот как наладить контакт с ребенком, если его, в принципе, никогда не было?
Никогда не поздно начинать. Я, по-моему, уже говорила по поводу родственников. У нас была передача, как с родственниками, да, разрулить. Даже если вам 70 лет, вы все равно можете начать с ребенком, которому 54. Это время. Надо выделить время и внимание уделить вашему потомку, Может быть, не сразу он примет это внимание, да? Может быть, он отработает гнев, что этого раньше не было. Это нормально. Тем не менее, ваше послание должно быть таким, что я тебя люблю, и я хочу, чтобы у нас были хорошие отношения. Это время, это какие-то занятия, часто отдых. Если мальчишка, берите его с собой. Девочка, можете ходить куда-то, я не знаю, там в кафе папа устраивает иногда, да? И задать вопрос, что как ты живешь? Мне важно это знать, потому что я тебя люблю, и я хочу тебе помогать. Может быть, это не в буквальном виде, да, но вы своими действиями этот вопрос задаете. Ну и если есть за что извиняться, то, что, например, контакта не было, быть готовым, ну, когда вы готовитесь, да, к этой встрече, сказать, извини, что раньше у меня не было времени, например, для этого. Но я не хочу упустить время сейчас, которое есть для того, чтобы мы с тобой были по-настоящему близкими людьми.
Второй вопрос от Геннадия. Был про физические наказания. В каких же случаях допустимо физическое наказание, как правильно его осуществлять и какие возрастные границы? Но прежде чем вы ответите на этот вопрос, хотела вас спросить, а извиняться за физические наказания нужно?
Это зависит от того, как они были. Если они были в порыве гнева, и вы явно превысили наказанием то, что было сделано, то я думаю, что можно извиниться. Но если это было пропорционально, например, была разбита мамина любимая вазочка, хрестоматийный предмет, например, да, а вы там выпороли, что ребенок сесть не может. Но мне кажется, здесь явно несоответствие одному другому. Как правило, это гнев накрыл вас, и вы дальше уже не давали себе отчета. За свою несдержанность, за свое неумение справиться с собой можно извиниться. Но это не значит, что вы отменяете наказание, ты правильно вазы бил, бей дальше, да. Как правило, дети все это хорошо понимают, здесь не нужно быть наивными.
Ну и тогда скажите, в каких случаях допустимо физическое наказание? Как правильно его ощутить и с какого возраста?
По-моему, много раз об этом говорили, да, я просто кратенько скажу. Как правило, это очень... Есть такое высказывание, что ребенок должен еще поперек лавки умещаться, когда можно, да, наказывать. То есть это раннее, опять же, может, дошкольное детство, да, может, даже еще раньше. Потом ребенок начинает воспринимать другие виды, более сложные виды наказания, я уже говорила об этом. И для меня это вещи, которые связаны с опасностью для жизни. То есть вы ставите четкую границу, что это делать нельзя. Если ребенок пытается за эту границу зайти, мне кажется, это крайний случай, когда вы из любви к ребенку говорите, нет, я этого не могу допустить, вот за это тебе наказание.
А в какой вот мере допустимо физическое наказание? Как его правильно осуществлять? Брать ремень, брать розги, ставить на горох, там, я не знаю, или шлепнуть по попе?
Вы меня провоцируете на то, чтобы я сказала то, что я не хочу говорить, да? Ладно. Я вообще считаю, что физических наказаний не нужно, это крайняя мера. Не надо ее злоупотреблять. Я понимаю, что в каком-то возрасте это просто легкий шлепок помогает. Рекомендует сначала шлепнуть себя, потому что первый раз он самый сильный, да, чтобы вы поняли, насколько вы сильно шлепаете, потом уже ребенка. За это время ваш гнев чуть-чуть утихнет. Если это ремень, прикрепляйте его на водопроводную трубу, пока расстегиваете его, уже гнев тоже прошел. Да? Но ремень, с моей точки зрения, больше оружие устрашения, нежели как это должно быть. Не должно быть больно так, чтобы ребенок был увечен этим, потому что это уже насилие начинается. Да, то есть вы даете ему только в некоторой степени почувствовать боль.
Так, давайте перейдем на какой-то более позитивный аспект нашей темы. Я думаю, что на сегодня это будет последний вопрос. Несколько слушателей нам написало о том, что мама придерживается одних методов воспитания. Причем это все не связано с физическим насилием. Да. Просто, да, угу. Вот кто-то строгий, кто-то нет. Папа других, бабушка третьих. Кто-то воспитывает вдвоем с бабушкой, кто-то воспитывает вдвоем с папой, да, мама, кто-то все трое, и они не могут найти компромисс. То есть ребенок, попадая под влияние бабушки, должен делать вот так, под влияние мамы вот так, а под влияние папы вот так. То есть ребенок запутанный совершенно. Как же в итоге правильно, как истинно? Что делать в таких ситуациях?
Во-первых, не волнуйтесь. Ребенок очень, как там говорится, сечет базар, да? Грубо. Он понимает, с кем что можно. И слушается каждого взрослого и манипулирует каждым взрослым по-своему. Поэтому не надо переживать то, что ему сложно. Но наиболее эффективно, когда между взрослыми есть согласие.
Как его достичь, если ни в какую не идут?
Согласие достигает только путем переговоров, уважаемые взрослые. Нету никакого короткого пути. Ради интересов ребенка вы садитесь и вырабатываете общую политику. Самый сложный вариант, если вы с бабушкой живете. Потому что между поколениями действительно подходы разные. Если бабушка немножко другой вид воспитания или наказания делает, и она делает это у себя или на даче, да, неважно. У вас дома одни правила, у бабушки другие правила. Это, в принципе, приемлемо. Ребенок с этим справляется.
Волноваться не нужно.
Не нужно волноваться, но согласие необходимо.
Наша передача подходит к концу. Давайте какое-то резюме сделаем общее.
Итак, я могу сказать, что наиболее эффективное дисциплинирование, если оно основано на вашей любви к ребенку. Если вы выставляете все-таки границы, сталкиваете ребенка с последствиями естественными, которые есть в жизни, ну и стараетесь структурировать жизнь ребенка, чтобы он чувствовал себя в безопасности. У вас есть ритуалы, у вас, вы знаете, когда вы что делаете, когда вы что не делаете. Ребенок привыкает к тому, что есть естественные ограничения, ну и становится таким думающим, ну и дисциплинированным взрослым.
Так, друзья, помните, что дисциплина – это обучение, а не наказание. Любите своих детей. Ну, а вот когда вы любите своих детей, обычно все хорошо заканчивается. Спасибо, что были с нами. Все, услышимся завтра. До свидания.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну, тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.